Добрый день, я приветствую всех на нашем очередном виртуальном уроке. Давно мы с вами не виделись, я был в отъездах. Было очень много всяких встреч с нашими учениками, товарищами, друзьями с разных групп. Вы знаете, что тут были поездки в Чили, в Мексику, во Флориду, в Нью-Йорк, в Торонто. И тут было еще посреди был конгресс в Сталине. В общем, было очень много у нас всевозможных встреч, но они разделяли немножко нас на этих виртуальных уроках. Попробуем сейчас снова взяться за них и какое-то время хотя бы вести их постоянно по воскресеньям в это время. Я очень рад видеть перед собой новые лица. И приветствую вас, мне очень радостно видеть, что еще все новые и новые люди приходят, интересуются, задаются вопросом, что такое Каббала. И поэтому давайте тогда пробежим сегодня по материалу, который объяснит нам вообще, с чем мы имеем здесь дело. Есть такая статья у Бааля Сулама, которая называется «Суть науки Каббала», и там он объясняет, что наука Каббала – это порядок нисхождения корней из мира бесконечности в наш мир, доходящих до нашего мира. То есть есть мир бесконечности, откуда нисходят высшие корни из этого мира. Там находимся мы в самом нашем наивысшем духовном состоянии. Из этого состояния мы спустились по уровням пяти миров. Адам Кадмон, Ацелут, Брия, Ицера, Асия, до уровня нашего мира. В нашем мире, на этом уровне, на самом удаленном от духовного, возникла наша Вселенная. В течение многих миллиардов лет она развивалась, пока не развилась до состояния, когда появилась уже и наша Солнечная система, и наш земной шарик, и на нем начала развиваться жизнь. И через там 4-5 миллиардов лет возникла уже жизнь биологическая, и возникла животная жизнь. Мы начинаем отсчет практически этой животной жизни не с появлением человека, а с появлением в человеке первом, в человеке точки в сердце, устремление обратно к тому состоянию, с которого снизошла его внутренняя суть, так называемая душа. Первый человек на земле, который почувствовал стремление к духовному, его звали Адам. Один из многих людей в нашем мире, который обнаружил в себе стремление к духовному и благодаря этому стремлению начал развивать это стремление и таким образом раскрыл высший мир. То есть начал раскрывать его постепенно в обратном порядке. Асия, Ицера, Брия, Ацилут, Адам Кадмон. И снова пришел в тот же мир бесконечности, из которого снизошли все наши корни. То, что он раскрыл методику постижения этого духовного мира, корни, по которым нисходит этот высший мир, мир бесконечности к нашему миру, постоянно понижаясь, регрессируя по ступеням пяти миров, и как человек должен обратным путем возвышаться к своему корню, это все Адам Аришон. Это все Адам Аришон описал в своей книге, которая называется «Тайный ангел» Разиэля Малах. Эта книга сейчас существует у нас, мы ее, правда, не изучаем, она написана на довольно сложном и архаичном языке, но она существует. Было это 5777 лет назад, начиная с нашего года, если отсчитывать обратно. Далее, вслед за Адамом Аришоном было еще много-много-много людей до нашего времени. Вот это мы здесь с вами, мы. у которых возникали такие же стремления постичь свой корень, свой духовный корень. И эти люди в каждом поколении его постигали. Они назывались пророками, каббалистами, мудрецами, неважно как. Но, в принципе, это люди, которые для себя раскрывали, что существует методика постижения мира, откуда силы нисходят и образуют нашу материю и нас с вами. Вот этот мир сил, мир информации, энергии, который раскрывался им, они изображали в своих книгах. И все эти книги каббалистические, они существуют у нас, в нашей библиотеке каббалистической, и мы их изучаем. То есть наука каббала – это наука о нисхождении высших корней сил, высших сил, из мира бесконечности, суммы этих сил до нашего мира. И как человек может из нашего мира начать постигать эти силы, этот мир бесконечности, свой корень. Когда человек начинает постигать свой корень, то он развивает при этом в себе особые способности, которые совершенно не имеют никакого отношения к его телесному, земному существованию. Он остается, как и все прочие люди, существовать в рамках нашей цивилизации, Земли, в ту эпоху, допустим, в которой он живет, в семье, с окружением соответствующим, со средой, в той, которая существует, это не имеет значения. В себе он развивает ощущение высшего мира. Это ощущение высшего мира, оно ощущается в нашем особом внутреннем развиваемом им органе чувств, который называется душа. Душа изображается обычно у нас в виде вот такой чашечки. Называется она кли или сосуд, что значит в переводе. То есть это орган ощущения высших сил, высшего мира. Сил, которые стоят за нашей материей. И эти силы, как я уже говорил, они постепенно нисходят к нам из мира бесконечности по ступеням пяти миров. Существует всего, значит, пять миров. В каждом из миров есть пять парцуфим. И в каждом из парцуфов есть пять сферот. Итак, 125 ступеней, начиная от нашего мира до мира бесконечности, до мира наших корней. Если человек постигает постепенно все эти состояния и доходит до мира бесконечности, то он доходит до состояния, которое называется гмартикун. Гмартикун, то есть окончательное исправление. Почему исправление? Что он должен в себе исправить? Он должен в себе вроде бы добавить этот новый орган чувств, который называется кли, сосуд или душа. Дело в том, что эта душа, она строится на появляющихся в человеке эгоистических желаниях, которые он, исправляя на альтруистические, преобразует их таким образом в ощущение высшего мира. То есть душа представляет собой желание, поначалу эгоистическое, которое желает в себя выбрать эту высшую информацию, высшие корни, высшие силы. Но когда она желает в себя выбрать эти высшие силы, она ощущает только свое желание, но ничего вне себя. Потому что эгоистическое желание, оно только пытается захватить, и таким образом лишено ощущения того, что происходит вне ее. Так вот, человек из того, что он получает, это эгоистическое желание, если он преобразует его вовне себя, в альтруистическое, тогда он начинает ощущать этот высший мир. Поэтому каждый раз, когда человек поднимается, что значит поднимается? То есть весь наш подъем снизу вверх, он строится на принципе трех линий. С одной стороны, постоянно нам добавляется эгоизм. С другой стороны, мы получаем силу света, высшего, высшей энергии, высшей силы. Она называется свет. хотя это совсем не имеет никакого отношения к свету, который мы воспринимаем в нашем мире. Это особая духовная энергия, которая помогает нам преобразовать наш эгоизм в отдачу, в обратное свойство. И тогда человек вместо того, чтобы поглощать и испытывать только свое минимальное существование, то, что можно в себе вобрать, он преобразует это в обратное действие. То есть эгоизм и свет он соединяет в себе вместе в свойство отдачи. И вот здесь вот образуется из этих двух составляющих, с одной стороны, желание, а с другой стороны, намерение выйти из себя, ощутить вне себя, отдать. И тогда человек начинает ощущать вне себя, высший мир, то, что находится вне нас. Разница в том, что мы ощущаем сейчас и что ощущается в духовном мире, она очень простая. Весь наш мир мы ощущаем в себя, в себе, для себя, ради себя. При этом нашем намерении мы можем ощущать только вот это состояние, в котором сейчас существуем. Если мы изменим и все будем увеличивать наше желание наоборот, выйти из себя, наружу, существовать вовне себя, тогда мы начнем ощущать окружающее нас состояние, мироздание, которое будет называться высшим миром. Так вот, Каббала, она позволяет человеку выработать в себе этот новый орган чувств, называемый душой. У обычного человека этой души нет, есть только зачаточное состояние ее, точка так называемая души, как бы духовный ген, из которого можно развить эту душу, этот духовный сосуд и существовать в нем вечно, совершенно с помощью науки Каббала. И развивая постепенно в себе, на каждом этапе, получая все больше эгоистическое желание и все больше свет для его исправления, человек таким образом между собой, соединяя их в себе, строит все большее кли, пока не достигает мира бесконечности. И так по 120 ступеням снизу вверх это он в себе производит. Вот что дает нам наука Каббала. То есть развивает в нас душу и позволяет ощутить внешний, независимый от нашего биологического временного ущербного тела, совершенный вечный мир. И кроме того, не просто ощутить его, а наука называется наукой Каббала. Наука, потому что мы не просто ощущаем, мы начинаем изучать силы, которые существуют вне нас, их систему, по какому принципу она работает, эта система сил, для чего она создалась, из чего она создалась, каким образом она ведет всех нас, все человечество постепенно через все тысячелетия нашего существования к определенному состоянию. То есть мы начинаем раскрывать последовательность действия этих сил, причем целенаправленное действие их на нас. И тогда нам становится ясным и вся наша история земная, и начиная вот с этой точки, когда эти силы начали овеществляться, и также история духовная, нисхождение и постепенное строение, рождение этих духовных миров. И затем уже доходим до нашего времени и начинаем из нашего времени понимать, что же дальше предстоит человечеству, каждому из нас, всем народам и всему человечеству в целом, достичь именно вот этого уровня мира бесконечности. На это Каббала нам отводит от Адама и до конечного нашего исправленного полностью состояния 6000 лет. То есть от проявления первой души и до исправления, полного исправления всех душ, вот этот период времени, он в нашем земном исчислении должен быть 6000 лет, не более. Мы можем его сократить, если мы сами серьезно устремимся к к этому миру корней, миру бесконечности. Если же мы к нему не устремимся, то вынуждающие силы, внешние, высшие силы, через природу, через наше состояние, заставит нас страданиями, всевозможными катаклизмами, экологическими или цивилизационными всевозможными, заставит нас задуматься о том, что с нами происходит, почему это с нами происходит, приведут нас, как сегодня вас, привели к вопросу о смысле жизни. Этот вопрос возникает, в принципе, из отсутствия наполнения в себе, эгоистического, когда человеку ясно, что дальше все поглощая, он все равно останется пустым. Все равно ответ о смысле своего существования он в этом не найдет. И поэтому, если не устремляясь самому, то страданиями природа подгоняет нас, эти силы подгоняют нас к тому, чтобы мы достигли этого мира корней. Поэтому рано или поздно любой человек в мире начнет изучать эту науку Каббала, которую раскрыл Адам 5770 лет назад, и которая до нашего времени дошла уже в постепенной переработке, в привязке к нашему состоянию, к нашим желаниям, к нашим свойствам, ко всему тому, кто мы сегодня в таком удобном и понятном для нас виде, годном для реализации. Вот что такое наука Каббала. Поэтому, говорит Бааль Сулам в этой статье «Суть науки Каббала», что существует в этом во всем процессе общее и частное. Общее – это то, что в итоге все человечество, без исключения пола, национальности, возраста и так далее, все обязаны будут достичь этого наивысшего состояния, гмар-тикун, окончательного исправления, мира бесконечности, в котором они существуют в виде вне себя, в отдаче в своих душах. И тогда совершенно нет никакой необходимости в нашем материальном мире. Почему? Потому что наш материальный мир существует только для того, чтобы нам дать точку отсчета, начальное существование, что мы в нем можем существовать, даже не развиваясь духовно. Это такая самая минимальная субстанция, что ли, существования высших сил. Когда они порождают такое состояние, которое находится в полном отрыве от них. И только вызывают в нас возможность соединиться с ними, с высшими силами, посредством развития вот этого вот органа, так сказать, рудиментарного, что ли, который в нас находится, в каждом из нас точки в сердце, зачатка души. И человек, как пишет Рабаш в своей статье, до каких пор человек должен снова и снова возвращаться в наш мир, снова рождаться, проходить все эти кругообороты жизни, до тех пор, пока он не достигнет вот этого полного своего исправления. Каждый человек, в частности, как только он достигает своего полного исправления, он остается в мире бесконечности и уже не должен оттуда не сходить и снова рождаться в теле нашего мира. И также и все человечество, после того, как в общем все человечество, допустим, это будет в конце 6000 лет, то есть через 233 года, или 223 года, или раньше, если мы к этому устремимся сами, то тогда все человечество поднимается до этого уровня мира бесконечности и уже не нуждается в этих кругооборотах в нашем мире, потому что жизнь нашего мира, наше существование, оно только для того, чтобы независимо от высшего мира развить себя. То есть, когда человек из себя строит духовное существо, берет эгоизм и свет и начинает из себя строить внутри духовное существо, духовного человека, то он всегда остается в своем теле, которая помогает ему быть независимым от тех состояний, которые он строит. И поэтому существует в этом абсолютная свобода воли. Я могу всегда оставаться в себе, как тело, как животное, и одновременно строить в себе этого человека. Поэтому необходимо не сходить в наш мир, существовать в этом виде, в нашем мире, до тех пор, пока полностью не исправишь себя и не достигнешь мира бесконечности. Ну, а как только человечество все достигнет этого мира бесконечности, то тогда наш мир и все эти духовные миры, как такая ковровая дорожка, она свертывается, и все это поднимается в этот мир бесконечности, и там включается только в одну эту систему высших мир в самом гармоничном ее состоянии. Значит, это говорится о общем исправлении мира не позже 6000 лет со дня Адама и о частном исправлении каждого человека. Каждый человек может в любое время, когда у него только заговорила точка в сердце, задался вопросом о смысле жизни, если он правильно себя в этом реализует с помощью этой науки Каббала, раскрываются ему на каждом этапе те ступени, по которым он должен восходить, как он должен с ними обращаться, как он должен поступать, как только это в нем возникает, правильное понимание, реализация с помощью группы, с помощью учителя, с помощью литературы. Он это в себе реализует, поднимается и заканчивает на этом все свои земные кругообороты. Это говорит нам Рабаш в статье, которая тоже есть у нас в этой книге «Каббала для начинающих», до каких пор человек должен возвращаться в этот мир. Когда мы раскрываем книги по Каббале, мы поражаемся, насколько есть там огромное количество имен, названий, всевозможных сил, определений. То есть, ну, целый мир, действительно целый мир. Причем названия частично какие-то похожие на наши, частично совершенно абстрактные от нашего мира. И возникает вопрос, откуда каббалисты это брали, взяли. Так вот, для этого существует так называемый каббалистический язык, как описывать высший мир. Представьте себе, что вы попадаете в какое-то состояние, в котором нет ничего похожего на наш мир. И вы что-то в нем ощущаете, как бы вы это описали? Если у вас никакого нет подобия тому, что уже имеет слова, то вы не могли бы произнести ни одного слова. Значит, каждое наше постижение новое, оно строится на сопоставлении с предыдущими постижениями, которые мы описываем языком подобия. Так мы в нашем мире делаем. Мы всегда, когда хотим что-то объяснить, мы говорим подобно тому-то. Или подсознательно так выражаемся. Если мы что-то видим, ощущаем, слышим, вдыхаем, пробуем на вкус, мы всегда сравниваем с тем огромным запасом информации, которая у нас есть из наших 5 органов чувств. И таким образом можем определить, а что же это такое. А если мы попадаем в такую область мироздания, когда у нас нет совершенно никаких к этому заранее внутри нас заданных каких-то параметров, информационных данных, как же мы можем тогда о нем рассказывать, что-то говорить или даже ощущать, задать какие-то базисные точки, относительно которых мы можем измерять и расширять свои знания. И поэтому существует в Каббале так называемый язык ветвей. Что значит язык ветвей? Поскольку мы постигаем высший мир, исходя из нашего мира, в котором существует у нас язык, общие понятия между собой, язык общения. Мы называем каждый предмет, каждое явление каким-то определенным словом. То мы берем тогда из нашего мира, вот на уровне наш мир. Мы берем из нашего мира весь его словарь. Все его впечатления, все его определения, все, что составляет наш мир. Давайте нарисуем его даже вот таким вот толстым. Да? Все, что есть в нем. Когда мы начинаем постигать высший мир, их таких пять, да? Пять слоев. Когда мы начинаем постигать высший мир, вот я нахожусь здесь своим телом, так? В нашем мире. Это я. Так? И постигаю этот мир с моими пятью органами чувств. Это то, что есть у меня. Пять органов чувств. Зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Я постигаю высший мир. В высшем мире я постигаю корни моих всех этих ощущений. И получается так, что поскольку из высшего мира снизошли силы в наш мир, то все, что есть в нашем мире, я, ты, дерево, ребенок, конь, трава, все, что хотите, нет ничего в нашем мире, чтобы не снизошло бы с высшего мира и управлялось оттуда. Значит, здесь у нас силы, а здесь у нас объекты. Значит, а у объектов у всех этих есть имена, которые мы им дали в нашем мире. Раскрывая высший мир, мы видим какой-то определенный объект и силу, которая им управляет. Эта сила названия не имеет, просто сила. Но мы ее называем по имени того объекта, который в нашем мире ею создается и жизнеобеспечивается, управляется. Поэтому, допустим, есть здесь дерево в нашем мире. Значит, наверху эту силу мы называем дерево. Но, естественно, мы не представляем себе дерево, мы видим, обнаруживаем ту силу, которая управляет сверху, рождает и поддерживает существование дерева, определенного. Каждая точка, каждый атом, молекула, каждое действие, все, что бы не было бы в нашем мире, оно имеет свою строго определенную силу. Причем они не пересекаются между собой. То есть вы представляете, все, что в нашем мире вы можете разложить на мельчайшие составляющие, на каждую из этих мельчайших составляющих есть своя духовная сила. И поэтому она имеет свое название, если мы возьмем ее название из нашего мира и будем так ее называть. Вот этот язык называется язык ветвей, потому что все, что в нашем мире, это ветви. Относительно в высшем мире, который мы называем корни. Корни, источники. И поэтому язык называется язык ветвей. Соответствие между этими двумя составляющими. Язык ветвей. И поэтому у каббалистов появляется язык, на котором они могут объясняться, на котором они могут писать книги. При этом, когда мы будем читать их книги, мы будем читать как будто что-то происходящее в нашем мире. Ведь имена, названия, события в духовном мире будут описаны словами нашего мира. Только каббалисты видят сквозь материю силы, которые стоят за ней, и как они между собой взаимодействуют. А мы не видим, мы видим только нашу материю. Поэтому два человека, читающие каббалистическую книгу, один не каббалист, будет думать, что написано о нашем мире, другой каббалист будет явно видеть, что написано о духовном мире. И в этом заключается вся проблема понимания духовных текстов. Начиная с Ветхого Завета, с Библии, которая написана только на основе корней, описывает только духовные состояния. А нам кажется, что повествуется о истории древнего народа, как он там ходил, воевал там и так далее, чего там с ним было. Рожали там, умирали и так далее. Совсем не об этом нам надо писать через много-много тысяч лет. Нас это меньше всего интересует. Именно потому, что в этих книгах написаны, описаны нами, каббалистами, события в высшем мире. Рассказывается о системе высших сил, которая влияет на наш мир. Исследуя эту систему, изучая эту систему, мы начинаем понимать ее цель, ее развитие, каким образом и сегодня она воздействует на нас. То есть для меня это уже не история. Для меня это уже сегодняшняя реальная наука, которая позволяет мне понять эти силы, увидеть их систему, начать с ней взаимодействовать. Поэтому вроде бы кажется, что Каббала, она такая удаленная от человека, она очень близкая. Она раскрывает вам все эти святые, так называемые книги. Они называются святыми, потому что описывают высший мир. Высший мир называется на иврите «кадош». И книги эти называются книгами «кадош», святыми книгами. Почему «кадош»? «Кадош» на иврите значит «отделенный». То есть это книги отделенного от нас, отдаленного от нас, неощущаемого нами мира. Поэтому, пытаясь в этих книгах, там, Талмуд, Тора, Мишна, книга Зоар, книги Ари и так далее, каббалистические книги, они все, в принципе, описывают только высший мир, пытаясь в них разглядеть что-то из нашего мира, мы совсем промазываем цель. Мы не попадаем совершенно в то, что имели в виду их авторы этих книг. Вот такой есть язык у каббалы. Поэтому каббалисты относятся ко всем персонажам библейским как к силам, а не к тому, что вытворяли они на этой земле. Это нас совершенно не интересует. Были такие люди, происходило такое на нашей земле. Конечно, было, конечно, происходило. Потому что эти силы реализовывали себя на уровне нашего мира. Но главное не их реализация в нашем мире, а главное они сами, эти силы. Как я могу их использовать сегодня для себя? То есть повествования, которые есть в Торе и в остальных святых книгах, они нам рассказывают о системе высших миров, о взаимодействии миров. Поэтому, если вы откроете книгу «Зоар», то вы обнаружите в ней, что написано так. Книга «Зоар», комментарии на Пятикнижие, на Ветхий Завет, иными словами. То есть то, что пишется там про древний народ израильский в Ветхом Завете, о его путешествиях там, где он там был, в Египте, выход из Египта и так далее, все, что происходило с ним, на самом деле описывается о духовных корнях. И книга Зор пишет об этом, но она пишет об этом уже совершенно другим языком. Она описывает те же самые состояния высших духовных сил, но уже каббалистическим языком, не языком ветвей. Следующий язык. Что в нем есть такого особенного? Каббалистический язык отличается от языка ветвей своей внешней формой. Он описывает абсолютно то же самое, что описывает язык ветвей. Но говорится об этом другими символами, внешними для нас. Ну, допустим, я могу изобразить музыкой, живописью, словами одно и то же ощущение, чувство, состояние. То же самое здесь. Описывается одна и та же система высших сил, но она описывается, если каббалистическим языком, то это уже не литературный, не повествовательный язык. Это уже язык точный. Там сферот, парцуфим, уламот, цифры, взаимодействия, взаимосвязи, графики и так далее. Это уже язык научный. Поэтому язык этот и относится уже четко к науке Каббала. И книги, которые написаны на нем, они называются каббалистическими. Хотя все говорят, как я уже сказал, книги об одном и том же, только о высшем мире. Нам о нашей земле нечего знать. Мы и так знаем ее или не знаем, мы ничего в этом мире все равно исправить не можем и изменить не можем. Потому что все силы исходят из высшего мира на наш мир. То, о чем нам рассказывают эти книги, они нам рассказывают о духовных силах, о духовных корнях, как мы можем на них подействовать из нашего мира, чтобы уже обратной связью сделать на себя самое благоприятное их воздействие. Поэтому эти книги нам и нужны. Значит, мы с вами сейчас уже говорим о том, что о высшем мире, о высших силах, о силах, которые нами управляют. Написано нам об этом в двух языках. Повествовательный язык, так называемый язык Торы, и язык Каббалы. Кроме этого, есть еще два языка. Язык сказаний. К нему же относится язык пророческий, внутри сказаний. Они все говорят таким поэтическим и насказательным аллегорическим языком. Как будто сказка. И, кроме того, есть еще язык законов. Как будто в нашем мире мы должны исполнять такие-то действия. И, исполняя их, мы что-то в нашем мире представляем себе, что мы делаем. Так? Это действие обычно абсолютно иррациональное. Знаете, вы видели, наверное, есть тфилин, такие коробочки, которые привязывают на руку, есть, зажигают там свечки, делают там еще чего-то, какие-то вот такие религиозные всевозможные такие действия. На самом деле эти действия, это просто отражение действия высших сил. И, конечно, каббалистические книги никоим образом не преследуют целью научить нас в нашем мире что-то делать руками и ногами. В этом нет никаких последствий для человека. Все последствия только в том, чтобы раскрыть этот язык, таким образом описанный. Называется язык алахот. Алахот. Язык законов. И через него понять также вот эти духовные законы. Таким образом, есть в описании высшего мира у нас с вами четыре языка. И всеми ими пользуются каббалисты. Но самый точный язык, самый подходящий язык для начинающих – это язык каббалы. Затем идет язык алахот. Затем язык Торы. И затем язык агадот, сказаний. Вот по такой системе сверху вниз мы осваиваем эти языки. То есть по мере того, как каббалист развивается, он может уже переходить к тем же самым, в общем-то, объяснениям, но написанным уже на другом языке. Для чего? Зачем нам надо четыре языка? Если я с вами могу общаться на одном языке, зачем мне надо еще четыре языка? Вы знаете, это, как говорится, что если ты хочешь объясняться языком законов, ты должен знать английский. Если ты хочешь говорить о любви, ты должен говорить на французском. Если ты хочешь говорить там о каких-то еще чувствах или чем-то еще, на итальянском и так далее. То есть каждый язык имеет свою специфику. В принципе, он имеет свою глубину. Из всех этих языков язык каббалы, хотя он и первый, то есть самый близкий к нам, но он в то же время самый глубокий. Но по окраске, по чувствам, самый сильный – это язык сказаний, последний язык. Там можно передать аллегорически, описывая всевозможные, ну, как в сказке, такие состояния настолько глубоко, чувственно, если человек понимает, о чем говоришь, о чем говорится в этих сказаниях, он входит в них, как Алиса в стране чудес. Так что мы с вами постепенно придем еще к этому. Книга Зоар, она использует все четыре языка, но в большинстве своем использует последний язык, язык сказаний. Или язык Торы, предыдущий ей. Поэтому книгу Зоар начинающему читать абсолютно бесполезно. Он там ничего не поймет. То есть он будет видеть какие-то там всевозможные рассказики о нашем мире. Повествования какие-то такие. И даже повествования нереальные, как в самой Торе, что говорится о людях, о том, как они жили в нашем мире и так далее. А повествования более даже сказочные, более отстраненные такие, иррациональные. Вот то, что можно сказать о языке Каббалы. Опять-таки, говорится о языке, который обозначает силы, действия в высшем мире, который действует на нас, непосредственно на нас. Все, что в высшем мире, имеет своей целью привести наш самый низший мир к самому наивысшему состоянию. То есть, как только человек начинает подниматься и ощущать силы над ним, он начинает сразу же понимать, он изучает эти силы и их воздействие на него для того, чтобы подняться на самый высокий уровень. То есть изучение Каббалы, оно всегда целенаправленное. Просто так для себя, для удовлетворения своего любопытства, любознательности, Каббалу изучать нельзя, потому что вы в ней ничего не поймете. То есть изначально, если вы хотите понять эти силы, вы должны относиться к своему постижению в соответствии с тем, что вы постигаете. Если вы просто так будете сидеть на уроке, от нечего делать, слушать, вы ничего не извлечете из него внутреннего, а только будете слышать слова. Только если человек понимает, что он изучает сейчас систему высших сил, которая управляет им для того, чтобы привести его к высшему состоянию, и он таким образом относится к изучению, он тогда правильно фокусирует свои органы чувств, глаза, мысли, и тогда он начинает понимать, что же он изучает, эту картину начинает видеть. Тогда у него фокус начинает быть в его взгляде на объект изучения. А если он не фокусирует себя таким образом, изучить для того, чтобы из себя поднять высшее состояние, то он даже минимальных знаний правильных не получит. Это не потому, что есть какой-то запрет сверху. Никаких запретов нет, все открыто. Все проблемы в нас, чтобы мы правильно отнеслись к той системе знаний, которая нам раскрывается, чтобы она действительно нам раскрылась. Что еще можно вам рассказать на первый раз? Мы с вами много уже говорили. Я смотрю здесь по заголовкам в этой статье «Суть науки Каббала» практически многое. Теперь вот тут еще то, что я не говорил. Это передача Каббалы из поколения в поколение. То, что здесь вспоминает Баля Сулам. Все каббалистические книги практически остались у нас и существуют до сегодняшнего времени. Есть некоторые части каббалистических книг, которые не сохранились, и на это существуют определенные причины. Как мы уже говорили с вами, самым первым каббалистом, то есть постигающим высший мир из всего человечества, был Адам. Через много-много тысяч лет существования уже человеческого племени, допустим, 50 тысяч лет существовали люди, и вот возник в одном из них этот вектор устремления вверх к своему корню. От Адама, значит, нам осталась книга, которая называется Разиэль Амалах. Разиэль – это тайный, Малах – это ангел. Тайный ангел. Книжка, она небольшая такая, знаете, где-то 100 страниц, 150, смотря каким шрифтом написано. Она обычно пишется очень мелким шрифтом, так она вам аж похожа вообще практически на тетрадку. Но она очень убористая книга, написана вся на языке сказаний, аллегорическим, очень сложным языком, архаичным. Написана на иврите. Потому что иврит, он особый язык, он поэтому-то и развился в такой древности. Он потому что имеет по своему начертанию внутри своих букв, он имеет форму духовных сил. То есть каждая буква в иврите, одна буква или вторая, или там какая-то третья, все они имеют определенное выражение высших сил. Мы с вами потом будем изучать, как эти духовные силы на высших уровнях между собой соединяются, и тогда мы изучим с вами, почему есть в этом алфавите. Это, в принципе, каббалистический алфавит. Он не имеет отношения к разговорному языку. Он существовал в народе Израиля только в тот период, когда народ был на духовном уровне, до крушения второго храма. Так вот, мы с вами будем изучать первые 9 букв, они относятся к уровню Бины, с 10 по 90 букву к уровню Зерампина, и еще 4 буквы к Малхут, то есть 9, 9 и 4. Всего 22 буквы в алфавите. Почему? И все это мы с вами будем изучать. То есть алфавит это алфавит это за мной. А сейчас, значит, о книгах. Значит, Адам Аришон оставил нам книгу Разиэля Малах. Следующую книгу написал вавилонец. Уже, то есть, цивилизация была собранной в древнем Месопотамии, в Междуречии, как мы с вами в истории все помним, между Тигром и Евфратом. И тогда возникло состояние следующее в человечестве, когда оно начало развиваться, это была практически первая цивилизация. Тогда появился Авраам, потом к нему добавили еще одну букву «Авраам». И он написал следующую каббалистическую книгу, которая называется Сефер Яцира. Сефер – это книга. Яцира – это создание. Книга создания. В которой также на иврите, но и на арамите. Арамит – это потому что Вавилон. Адам тоже в этом районе же существовал, но тогда он еще не назывался Вавилон. Эта книга написана, значит, на иврите, а эта книга уже иврит и арамит, два языка. Арамит – это родственный ивриту язык, абсолютно похожий. Весь Зор написан на арамите, очень многие книги каббалистические написаны на арамите. Это обратная сторона иврита. Это два языка зеркального отражения друг с другом. В нашем мире таких языков больше четко согласующихся между собой, но зеркальных друг другу нет. Потому что душа, как мы уже говорили, она состоит из кли, из света, который ее наполняет. Так вот, если мы говорим о кли, то кли лучше выражать на арамите. Все, что происходит с кли. А если мы говорим о свете, то обычно его выражают на иврите. Потому что в иврите существует изображение, свойства, силы, перетекание, подобное свету. По тем же законам создан язык. он создан по основе корней. Корневая система. Если вы возьмете учебник иврита, то вы увидите, там одни таблицы. Это язык очень-очень математически простой. Существуют так называемые биньяним, дома, так сказать, ну, штампы такие, корневые. И кроме них ничего нет. Так вот, корневые штампы, построенные в соответствии с законами света, они образуют язык иврит, построенные в соответствии с законами сосуда, они образуют язык арамит. Язык арамит, он был в древнем Вавилоне просто общеупотребительским языком, его разговорным языком древнего Вавилона. И поэтому Авраам написал книгу на этих двух языках, смотря что он там изображает, о чем говорил. Книга небольшая. Если здесь Разиэль Малах, допустим, это 150 страниц, то книжка Авраама это 50 страниц. Разиэль Малах я не переводил на русский язык, это проблема целая с именами, с аллегориями, очень сложная. А книга Яцера, Сефер Яцера, есть у меня в переводе на русский язык, вы можете ее почитать. Ничего там, там просто определенный набор знаний, небольших. Авраам больше ничего не писал, насколько нам известно. Но, в принципе, нам известно. Почему? Потому что любой человек, когда он поднимается в высший мир, он достигает высшего мира, он встречается там с этими силами, с этими душами и взаимодействует с ними, как будто он существует здесь в ту же эпоху с этими телами. В духовном мире нет ведь времени земного. И поэтому там встречаешься и общаешься с этими силами, с этими душами, с объектами, которые в нашем мире не существуют в телах или существуют в телах, неважно. Поэтому каждый человек, об этом пишет Рабаш в предисловии книги «Прихахам», что каждый человек, достигая уровня, допустим, который прошел Авраам, он встречается там с этой душой, на большем уровне встречается с еще со следующими душами и так далее. Следующая книга за Авраамом была написана, всем нам известная книга, которая была написана Муше, Моисеем. Но это в переводе, конечно, зовут его не Моисей, а Муше. Почему его зовут Муше, я даже могу сказать вам. Муше пишется так. Мем, Шин и Гей. Три буквы. Печатно это выглядит так. Мем – это свойство бины. Гей – это свойство малхут. Извиняюсь. Малхут. И шин между ними, как русское ше. Так? Это три линии. Три линии. Как мы уже с вами писали, что есть линия желания, света, и человек строит между ними свою среднюю линию. Так вот, Муше получил такое название, потому что он первый соединил свойства Малхут и Бины по трем линиям. Поэтому вот Бина – это свойство Мем, 40 ну, в общем, мы с вами будем изучать и названия, и гематрии, и изображения, почему это все. Никакого элемента в Каббале нет случайного. Отображение высших сил на наш мир дает нам абсолютно всю информацию. Ничего не надо от себя как-то довыдумывать и изображать. Так вот, почему Муше назывался Муше, я вам тут объяснил. И книга его – это Тора. Тора значит в переводе свет. То есть книга написана практически изображением всех действий света, которые он производит над желанием, созданным им. Причем это книга, которая в принципе на всех пяти мирах она объясняет нам все законы, вглубь всех пяти миров. Поэтому она действительно основополагающая такая книга, хотя написана на языке, который мы называем язык Торы. Или вообще она называется не язык Торы. Давайте мы здесь исправим, чтобы потом не ошибаться, или чтобы вы знали. Это не язык Торы, а называется язык Танаха. Почему Танаха? Танах – это аббревиатура слов. Тора, Т – это Тора, Н – это Навиим, пророки, и Х – это Ктувим, священные, как сказать, священные собрания или священные писания. Священные писания. То есть три книги – Тора, Навиим, Ктувим, Библия, пророки, священные писания – они все описываются вот этим языком, который я тут назвал Торой, но вообще точнее языком Танаха. Так вот, на этом языке Муше изобразил уже свои каббалистические исследования. Следующая, вслед за Муше, гигантская книга по каббале, это книга Зоар, это Рашби, сокращение Раби Шимон бар Йохай. Рашби. Раби Шимон, сын Йохая. Его отца звали Йохай. Очень древнее имя, сегодня практически не употребляется. И книга Зоар. Зоар в переводе значит «сияние». Книга Зоар, она была написана, я не знаю, вот такой. До нас дошло... наверное, ее 20-я часть в лучшем случае. Это то, что осталось после того, как нашли книгу Зоар где-то в 7 веке нашей эры. Она была написана во 2 веке нашей эры. Раби Шимоном в пещере. Вы об этом можете прочитать в книге Зоар моей на русском языке. И она была спрятана. Ее нашли где-то в 7 веке нашей эры через торговцев арабских, которые не знали, что это такое, заворачивали в нее свои покупки там, или продукты на продажу. Собрали эту книгу из вот таких вот листов, которые использовались как обертка. И эта книга была все равно скрыта. Ее собрал один каббалист, который нашел ее. И эта книга была скрыта среди каббалистов до XI века. В XI веке эта книга оказалась у большого испанского каббалиста Раби Моше де Леон. В XI веке он жил, и когда он умер, его вдова не знала, что эта книга особая, а и нуждалась в деньгах, она ее продала. Ну и видно, какой-то переписчик был таким ушлым парнем, он понял, что тут можно сделать хороший бизнес, и начал эту книгу переписывать и распространять. И с тех пор книга Зоар раскрылась всему человечеству. Правда, мало в них кто понимал, но каббалисты продолжают над ней работать, ее использовать и ее изучать. Книга имеет воистину бездонное, до мира бесконечности, описание всех систем миров. Просто потрясающе, как он это сделал, Раби Шимон. И даже та часть Зоара, которая осталась у нас, где-то 20-я часть, даже меньше от того, что было, потому что Зоар первоначально был на весь Танах, на Тора, Навиим, Ктувим. А остался нам только на Тору и только немножко. Но все равно это потрясающее произведение, которое раскрывает нам глубины мирозданий, просто... где-то там до самой последней ступени, до мира бесконечности. Прочтите об этом в моей книге «Зоар» на русском языке. Значит, это Рашби, я снизу напишу тоже его имя. Следующий после Рашби, значит, Рашби – это 2 век. Моше – это минус, по-моему, 13 век. Авраам – минус 18 век. И Адам Аришон, понятно, минус 5777. И далее, после Рашби, у нас есть еще великие каббалисты, но главным из них это был Ари. Ари – это тоже аббревиатура. Ари – это Ашкенази Раби Ицхак. Его звали Ицхак, а фамилия была Ашкенази. Жил он уже в 16 веке. родился в Палестине, потом семья, жена, мать его овдовела, переехала к богатому дяде в Египет, и потом он уже один переехал обратно в Израиль, в Палестину, и жил в городе Цфате, великий город такой каббалистический, там постоянно селились и жили каббалисты. Это город на севере страны, очень живописный, очень интересный город, и Раби Шимон тоже недалеко от этого места существовал. Жил и писал. Это в Галилее находится. Такой есть северный район в Израиле, называется Галилея. Так вот, Ари написал нам самую известную его книгу, называется «Эц Хаим». «Эц» – это древо. Древо. А «Хаим» – это жизнь. От этого жизнь, это от этого и имя человека, Хаим, жизнь. Эц Хаим. Это книга, которая описывает в детальном, в пунктуальном стиле, изложении все, что можно было бы вообще сказать о науки Каббала и о постижении высшего мира. Ну, я не знаю, как сказать. То есть эта книга, она все охватывает. Это просто энциклопедия. Это как 10 томов Ландау по физике. Так, я не знаю, если уж можно с чем-то сравнить, не знаю, может быть, есть еще другие какие-то сравнения. Вот так же и эта книга по науке Каббала. То есть все. Она основа. Потому что Рашби написал книгу в начале изгнания с высшего мира. Был народ Израиля до со времен Авраама и до Рашби. Народ существовал на духовном уровне. Все абсолютно ощущали высший мир, силы, которые действуют в нашем мире. Абсолютно все. Произошло крушение храма. Рашби был одним из последних 5 мудрецов, которые остались в живых. После крушения храма мудрецов, каббалистов. И весь народ упал на уровень земного существования, так как мы сегодня. В этом состоянии он существует, как мы с вами знаем, уже почти 2000 лет, начиная до нашего 2007 года. Да? Кончая нашим 2007 годом. И этот период называется изгнанием. Изгнание, естественно, не просто из земли Израиля, а изгнание из духовного мира. Упадок из ощущения высшего мира, высших корней, высшего существования, вечного, гармоничного, совершенного в наш мир. Сделано это для того, чтобы практически смешаться со всеми остальными и распространить Каббалу в наше время уже среди всех народов мира. Об этом описывается, мы с вами это будем изучать. Кстати говоря, в этих во всех книгах написано и заранее написано о том, что должно быть здесь, какое изгнание, какой выход из изгнания, к которому мы сейчас должны с вами прийти, но уже всем человечеством. Ари олицетворяет собой силу особую, проявление особой высшей силы, которая называется Машиах бен Йосеф. Машиах – это сила, которая Мушех вытаскивает человечество из нашего мира в духовный уровень. Так есть две силы, которые вытаскивают человечество из нашего замкнутого эгоистического состояния, темного, непонятного и так далее, на духовный уровень, на раскрытие всего мироздания. Две силы. Ари олицетворял собой одну из этих сил, первую, и поэтому он раскрыл методику приближения к этому второму состоянию. Сейчас должна проявиться следующая сила, которая будет называться «Машиах бен Давид». Это уже та сила, ну, мы с вами будем изучать, как же, так же, как Муше, почему именно Давид, почему это такое строение букв, вообще такое название, и так оно звучит. Все это мы с вами будем изучать, почему так выражаются эти духовные силы и имеют такое проявление в нашем мире. Вот. Вполне возможно, что это будет в виде какого-то представителя большого каббалиста, который напишет нам тоже инструкцию, по которой уже все человечество пройдет высший мир и достигнет своего окончательного состояния, возвращения к своему корню в мире бесконечности. Ари, естественно, писал свои книги на иврите. Значит, Рашби – это иврит и арамеит, пользовался двумя языками, и даже арамейским языком больше, чем ивритом. Ари писал тоже на иврите и на арамите, но больше использовал иврит. Затем здесь был еще наш очень дорогой, великий каббалист, который сделал практически каббалу доступной нам, Баля Сулам. Баля Сулам в своих трудах написал комментарии на все, что было до него. На книги все Ари и на книги все Рашби, которые, в свою очередь, включали все остальные книги. Потому что, как мы говорили, Зор – это комментарии на Тору Моше. Поэтому книги Баля Сулама, я даже тут не перечисляю, поставлю просто вот такой знак суммы, огромное количество книг, статей, писем, из которых из всех мы все изучаем, ничего не пропускаем. У нас есть архив его оригинальных источников, его рукописей. Все это изучается нами досконально, по много-много раз возвращаемся и изучаем одно и то же, и видим совершенно иную смысловую, внутреннюю, более глубокую картину. Баля Сулам заменяет нам все, потому что он написан в академическом стиле. Вы знаете, как написан, допустим, Талмуд Эсра Сферот, учение о 10 сферот, с вопросами, с ответами, с чертежами, с графиками. Его комментарии на Зор, они четкие, выдержанные, структурированные. То есть это действительно академический учебник, годный, пригодный, подходящий для нас, для нашего поколения. Поэтому из всех книг, после того, как Баля Сулам издал свои книги, все откладывается и изучается только он. Было еще много, конечно, каббалистов между всеми ними. Но они не вписываются в этих каббалистов, которых я рассказал, потому что эти основоположные. Были еще большие каббалисты. Рамхаль во времена Ари был еще каббалист, очень большой. Агра, Бааль Шем Тов, великие каббалисты. И между ними каббалисты Средневековья или еще раньше, более ранних веков. Есть многие книги, которые написаны в то же время, примерно когда Авраам, от Авраама до Моше, Мидраш Раба, Мидраш Танхума и так далее. То есть большие книги, толстые книги. Люди писали много. Вы знаете, допустим, Иосиф Флавий, 2000 лет назад. Вы представляете, как в то время было писать? На каких, какими инструментами, на бумаге и так далее. Это все было непросто, но какие книги по объему написал. Так вот, также и каббалисты писали много. Но это книги второстепенные. Их хорошо изучать после того, как мы знаем структуру высших миров, не будем путаться в чтении, в понимании их, и тогда мы сможем уже читать и дополнительные книги. Вот это, что можно сказать про книги. Теперь, как передавалась вообще эта наука? До тех пор, пока существовал со времени Авраама, который организовал первую каббалистическую группу из древних вавилонян, и из них возник потом так называемый народ, это уже Израиль. То есть это не народ, отличающийся от древних вавилонян по каким-то своим биологическим признакам, а только по своей идеологии, постижение высшего мира. Это была задача группы Авраама. Он, кстати говоря, был очень большим колдуном, там продавал статуи всякие святые, изготавливал их, то есть он был священнослужителем в древнем Вавилоне, поклонялся там множеству богов, пока ему не раскрылось единство мироздания и единство высших сил. И он оставил все это и стал уже ученым-каббалистом, описал это в книге, организовал первую каббалистическую группу, которая впоследствии разрослась до размеров народа. В принципе, это не народ, это та же каббалистическая группа Авраама. Так вот, пока Авраам передавал эти свои знания, эти знания передавались из поколения в поколение, до крушения второго храма, все знали о Каббале и все ощущали, каждый в меру своего стремления, возвышения, но народ жил вот в этом ощущении высшего мира. И это было естественно. Как человек раскрывает, маленький человечек, ребенок, растет и раскрывает наш мир, так одновременно его обучали вместе с его ростом, и он раскрывал высший мир. Буквально с первого дня в общении, во всем ему, ему показывали, ему объясняли, так как мы объясняем наш мир, объясняли еще и высший мир, и он начинал его ощущать. И в таком состоянии существовал народ вот столько веков. Затем произошло крушение храма, то есть храм называется вот этого сосуда души, и все упали, кроме каббалистов, то есть единиц в каждом поколении, все упали в ощущение высшего мира, из ощущения высшего мира, то есть только в ощущение нашего мира, и существует, как и все остальные народы, кроме каббалистов. А каббалисты передавали свою науку от учителя к ученику в тайне. Почему в тайне? Чтобы не мешать процессу развития человечества, эгоистического развития человечества. Вы, наверное, слышали мои лекции о развитии цивилизации из древнего Вавилона и до наших дней, так? Что Авраам хотел всю древневавилонскую цивилизацию, которая тогда представляла собой все человечество, поднять на духовный уровень, но не смог. Никто не захотел его слушать, кроме нескольких его учеников. И эта цивилизация из древнего Вавилона пошла по эгоистическому пути, в обход, что называется. Авраам пошел по одному пути, а древняя вся эта цивилизация пошла по другому пути. И вот тут они встретились, в месте крушения второго храма. Давайте лучше мы просто так вот начертим, то будет непонятно, почему такой круг. Я его потом сотру. Вот. А сейчас, значит, и каббалисты поэтому передавали, начиная с Рашби, в тайне только единицам, для того, чтобы развивать в каждом поколении и дополнять каббалу, передавали от учителя к ученику эту науку. И поэтому об этой науке написано столько глупых книг. Все хотели догадаться, что такое каббала. Как пишет Йоан Райхлин, это великий немецкий христианский философ 16 века, что мой отец, духовный Пифагор, перевел слово «философия» с древнееврейского слова «каббала». Он не знал, как перевести, поэтому перевел «каббалу» на греческий язык словом «философия». И поэтому вся философия, она берет зачатки в каббале, об этом существуют целые труды древних философов, первых греческих, как они общались с каббалистами, как они брали от них эту философию. Это еще тогда было возможно. Тогда еще были в народе Израиля пророки, а там уже зарождалась философия, и было общение между ними. Вот. Так вот, о каббале писали на протяжении всех этих 2000 лет изгнания из духовного мира кто угодно, вокруг нее написаны сотни тысяч книг, ни одна из них не является чем-то стоящим, включая и русских исследователей Соловьева, Блаватской, Рериха и других, и многих-многих других, и немецкие философы, испанские еще там были, в общем, во все итальянские, есть очень много книг по Каббале, это огромная библиотека, если вы войдете даже в библиотеку Конгресса в Америке, вы увидите, что там собрано. А есть еще очень много и других, там не зафиксированных. Мы их не изучаем, естественно, потому что они написаны не каббалистами. Они написаны просто людьми, ощущающими наш мир, которые писали о своих догадках, что же такое каббала, что же такое высший мир, который она описывает. То есть не из ощущений, если человек пишет, то это его фантазии, взятые, естественно, из нашего мира. Откуда же ему взять еще эти образы, которых он пишет? Так он описывает это в виде животных, в виде каких-то серафимов, в виде каких-то, всяких существ. Хотя в духовном мире существует только силой, без каких-либо материальных образов. Но, как бы то ни было, до сегодняшнего дня это еще проблема, и сегодня люди, хотя и существует уже раскрытая настоящая каббала, прийти в нее и заниматься ею серьезно пока еще немногие желают, потому что это серьезная, сложная наука, надо ей отдать буквально всю свою душу, все свое сердце, надо войти в нее и через нее пройти в другую жизнь. Это непросто. Для этого действительно нужно сильное желание. Пока оно существует у немногих людей. Немногие на сегодняшний день, это уже миллионы. И в рамках нашей академии занимаются миллионы людей в мире. Но все равно, по сравнению с тем 7-миллиардным человечеством, которое должно подниматься, этого еще недостаточно. Хотя, в принципе, уже каббала раскрыта, уже нету передачи, за эти 2000 лет от учителя к ученику, только лишь передача прямой информации. Я таким образом получил от своего учителя эту информацию напрямую, занимаясь только непосредственно с ним, только слушая его, только глядя на него, обучаюсь у него и все, больше никого вокруг. Это был, я думаю, последний такой исторический факт, передачи информации по этой всей цепочке 2000-летней до нашего времени. Я со своей стороны не обучаю индивидуально никого, потому что изменилось абсолютно в мире все условия для распространения каббалы. Нету одного ученика. Сегодня весь мир должен объединяться в общем устремлении, в общем подъеме к миру бесконечности. И поэтому я уже передаю то, что знаю, понимаю, что есть во мне уже всем, естественно, без всяких отличий пола, национальности, расы, возраста, ничем. Если у человека есть желание, то есть уже есть в нем эта точка в сердце, стремление к своему корню, надо дать ему методику его, этого желания реализации. В этом состоит моя и в том числе и ваша задача. Потому что сегодня подъем каждого уже не индивидуален, а зависит от того, насколько вокруг него образуется это общее кли. Как говорил Баль-Сулам, и мы читали в начале статьи это, что существует в духовном подъеме индивидуальное возвышение и общее возвышение. Сегодня индивидуальное возвышение каждого из нас зависит от общего возвышения всего мира, подъема его в мир бесконечности. Мы должны закончить все свои кругообороты жизни, свернуть за нами эту дорожку всех миров и все подняться в этот высший мир. И поэтому наука Каббала становится со дня в день все более востребованной. Подсознательно люди устремляются к ней, хотя не знают, в чем дело, а потому что высшие силы, которые на нас действуют, возбуждают в нас желания. Они нас же и приводят к этому земному практически образу Каббалы в нашем мире. Книге, группе, учителю и так далее. То есть подсознательно, если у человека возникает точка в сердце, он нюхом находит источник, где он может получить знания, понимание, объяснение, энергию, поддержку и так далее. И так это случается во всех странах, континентах, везде. Так что будем надеяться, что мы сможем даже уже в этом поколении вместе с вами увидеть себя в духовном мире, поднявшимся не только в него, а и в мир бесконечности, заканчивающими наш весь этот длинный многокругооборот на этот путь в нашем мире. И то, что нас ждет, это действительно свет, гармония, вечность, совершенство, то, что нам приготавливает и объясняет наука Каббала. Вот это то, что я хотел вам сегодня рассказать о ней. Таким образом, мы с вами проговорили статью, которая называется «Маута шель хухмата Каббала», «Суть науки Каббала». Удачи вам. Сейчас вам поставят, может быть, еще какой-то фильм. Да? Видеоотдел. Да, они кивают мне головой из-за стекла, что поставят вам еще какой-то фильм, подходящий, я надеюсь, по теме того, что мы с вами говорили. А, они говорят, что это сегодня премьера. Так что исполняется впервые. Я с вами прощаюсь. До следующей встречи. И побольше присутствуйте на наших занятиях. Не пугайтесь, если вам будет ничего непонятно. Главное во время занятий – это та энергия, которую вы получаете, то стремление, которое вы хотите выразить в своем желании понять, ощутить и так далее. Неважно. Каббала, она раскрывается только тогда, когда раскрывается высший мир. А до того времени это просто усилия, которые должен дать человек. Когда он дает свое определенное количество усилий, внезапно происходит раскрытие. Я этого желаю вам в скором будущем. До свидания. Удачи.